Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья, кто нас сможет, кто нас уже видит, кто на нас смотрит. Друзья, те могут нас не только меня видеть, но наших замечательных, классных гостей, постоянных Алексея Пичугина и Вику Щепеткову. Только они почему-то ничего не слышат в своих наушниках, да?
Да, ничего не слышно.
А я вас прекрасно слышу. Сейчас мы что-нибудь по этому поводу придумаем, и вы себя услышите, друзья. Ну, как и сегодня день непростой. И у вас, и у меня, и у нашей студии «Теос». Я сегодня даже предполагал, что, возможно, я вас не увижу сегодня, да, друзья? Но да. Что у меня такой тяжелый, непростой день, друзья. Мой сын пошел в новую школу, и у меня там еще кое-какое предполагается семейное событие, о котором, возможно, я ничего говорить не буду. Но в ожидании этого события действительно существовала опасность, друзья, что я вас сегодня, своих гостей, не увижу и не услышу, а вы, друзья, не услышите прямого эфира «Глаз народа». Но, слава богу, пока все еще мы вместе с вами, и мы начинаем сегодняшний эфир, который называется «Любопытство не порок». Еще раз повторяю наших гостей, озвучу, как их зовут. Алексей Пичугин, привет, Лех.
Привет.
Его замечательная, красивая, элегантная, талантливая, да?
Да, да.
Жена Вика Щепеткова, привет тебе, Вика.
Привет, привет всем.
Рад, друзья, вас видеть. Как вам погодка, как вам вообще осень, как вам то, что происходит у нас в Санкт-Петербурге? Вроде бы зима уже почти подступила. Я уже колеса поменял на машине, но раз зима и взяла, и отступила куда-то.
Мне очень нравится погода, мне вообще, в принципе, солнце не люблю, вот, поэтому меня очень радуют и облачка, пасмурно, когда прям очень хорошо. Я сейчас активно езжу, фотографирую во всяких парках на берегу залива, и я прям очень в восторге от фотографий, от самой атмосферы, она такая прям очень волшебная, что какая-то томная такая.
Мне кажется, твоя жена весной говорила, что скорее бы лето наступило, потому что я уже замерзла и все такое. Было такое?
Да, ну все надоело, видимо.
Вообще ужасно. Ну, видимо, мне каждый сезон очень нравится по-своему.
Каждый сезон по-своему.
Поэтому я, да, ищу плюсы во всем.
Ждешь, а сейчас тебе надоело осень уже, эти ждешь
зимы? Не, осень на самом деле не надоело. Зиму я, конечно, жду, потому что я люблю всякие горнолыжные виды спорта, и это как бы такое интересное развлечение для меня. Но осень как бы мне тоже очень нравится сейчас, и прям все очень хорошо.
Я думаю, что тебе осень нравится особенным образом, потому что и я тоже осенью родился. Я тоже люблю осень. У меня родился, знаешь, я родился осенью. Мои дети родились осенью. И по ходу осень будет еще ознаменована еще рождением одного человека. И вообще осень — это крутое время года. Томное, ты сказала?
Ну, такое, да, какое-то такое.
Оно классное какое-то, да, такое, ну, наводящее
такое,
на размышления.
Да-да-да, вот такое подумать, посидеть так перед окном, так, с чашкой чаю.
Позадавать вопросы, друзья, людям в Санкт-Петербурге, потому что кто у нас слышит впервые и видит передачу «Глаз народа», она основана на том, что я обычно выхожу на улицу и всем подряд задаю, не выбирая кому, разные вопросы, иногда какой-то одной теме посвящены, иногда вообще просто то, что, ну, на душе у меня лежит. Я очень любопытный человек с детства, и поэтому вся передача «Глаз народа», она основана на сегодняшнем, ну, вообще на моем любопытстве, да, и сегодняшняя передача в том числе, она основана на моем любопытстве. Кучу вопросов я задавал, и все-все ответы мы записали, но поскольку мы христианская радиостанция, друзья, то и вопросы обычно, ну, часто бывают связаны тоже с христианством, с моей личной верой в Бога и с тем, что чему посвящена, в принципе, медиапортал «Теос», да, чему он посвящен, это вдохновляющему практическому христианству. Ну и сегодня тоже немножко об этом поговорим. Друзья, все те, кто смотрит нас, делайте репосты, а вы своего телефонов не взяли, да, в студию?
Я взяла.
Взяла. Телефон. Делайте репосты видео на всех тех площадках, на которых только можно. Ну и для начала поговорим, раз уж мы говорим о вере в Бога. Обычно, когда мы говорим о вере в Бога, то людей мы пугаем каким-то концом света, который обязательно наступит, да? И нужно успеть... Нет, не пугаем, засомневалась Вика.
У каждого, видимо, своя форма.
Тактика, да?
Тактика, да.
Но обычно всегда, вот когда мы говорим о Боге, да, мы спрашиваем, а что же ты будешь делать после смерти, да? В рай ты попадешь там или в ад ты попадешь. Но такой локальный конец света, индивидуальный, для каждого человека все равно он наступает, да? И мы часто об этом говорим, да, а что же ты будешь делать после смерти? Вот надо же как-то все-таки с Богом примириться, чтобы вот потом, да, было все... Хорошо, да? Ну и для начала поговорим о том, боятся ли люди смерти и боитесь ли этой смерти вы, друзья. Слушаем вопросы, ответы людей на улице.
Глас народа.
Вы боитесь смерти?
Ну как все люди.
Да нет.
Наверное, все боятся, но стараюсь не думать об этом.
Почему?
А зачем? Надо жить, пока живешь. А когда произойдет смерть, уже будет без разницы.
Нет.
Почему?
Ну, я думаю, что я бессмертный.
Нет.
Почему?
Ну, потому что она неизбежна.
Ну, знаете, пока да.
Почему?
Не готова пока к ней.
Нет, не боюсь.
Конечно.
Почему?
Ну, потому что я исчезну, меня не будет. И вот весь этот великий мир, который мне подарил Бог, если он есть, исчезнет навсегда.
Да, очень.
Глас народа.
Ну вот, друзья, небольшая, у нас тоже нету этих джинглов, которые предваряют вопросы и ответы. Ну, вопросы такие, да? В смысле, ответы такие. Да, боюсь, потому что меня не станет. Нет, не боюсь, потому что это неизбежно. Да, боюсь, потому что мир, который Бог мне подарил, исчезнет навсегда. Но, наверное, как раз-таки мы к этому и ведем, да? Если ты боишься потерять этот мир, который Бог тебе подарил, ну, может быть, стоит с Богом попытаться договориться до момента смерти, если это возможно, до момента смерти, чтобы этот мир не исчезал. Как вы относитесь к смерти, друзья? Боитесь ли вы ее или не боитесь? Боялись ли вы ее раньше или не боялись никогда, Леша?
Не помню, чтобы боялся когда-то.
Вообще не боялся?
Нет.
А ты, Вика?
Я со смертью столкнулась, когда мне было 10 лет, тогда погиб мой отец, и это было достаточно... Ну, то есть это было прямо... Я жила в таком... Ну, как я уже рассказывала, может быть, наши слушатели помнят мою историю, но суть не в этом, что ты живешь в каком-то таком комфортном мире, ты ребенок, все хорошо, и тут оказывается, что вообще-то люди умирают. И не было какого-то страха от этого, от того, что... ну, кто-то умрет, было какое-то разочарование в этом, то есть ты растешь, ну, вот тогда, на тот момент у меня такое было, что ты что-то делаешь, что-то добиваешься, стараешься, развиваешься как-то, придумываешь какие-то планы на будущее, у тебя там есть, да, что ты вырастешь, там, будешь работать какое-то такое, свое детское, да, такое представление, но на самом деле ты просто можешь умереть в любой момент вообще. И, наверное, был вот страх этой внезапности больше, что ты вот это вот все делаешь, и это может закончиться, и ты это никак не контролируешь. А вот именно, что ты умрешь, и как бы и все, это как-то не пугало. Ну, то есть, когда наоборот казалось, что ты умрешь, и все как-то станет хорошо. У тебя не будет вот этих проблем, переживаний, каких-то огорчений, каких-то депрессий там по поводу чего-то.
Угу.
Вот.
А у тебя, Леша, твоя не боязнь смерти связана с фатализмом каким-то или с чем? Почему?
Да я не знаю, ну как-то... Так а что бояться-то? Ну, все, ты умрешь, все кончится. Как бы... Да нет, не с фатализмом.
Вот фраза, знаешь, фраза «ты умрешь, все кончится», ее обычно говорит мой друг-атеист, который вообще в Бога не верит, никак, ну, и не верил никогда в него. И он говорит, ну да, а что его бояться? Ты умрешь, все кончится, просто ничего не будет.
А если ты веришь в Бога, тогда ты не умрешь просто так. Ну, то есть, если ты умрешь, значит, видимо, пора помирать. Если умер, значит, все нормально. Так и должно было быть. Может быть, да, может, похоже на фатализм. Я не знаю, воля Божья считается фатумом или типа того?
Не знаю, может быть, считается. Нет, я не считаю, но, тем не менее, вот что касается меня, да, вот, наверное, был мой период, у меня период жизни, когда я вообще смерти не боялся, и это, скорее, связано с фатализмом было, да, с моим. Ну, чё, все умрем. Хотя я не могу сказать, что прям был фатализм, просто я... понимал, что все равно что-то будет потом, да, и как-то вот не боялся того, что будет, что меня ожидает. Потом же, когда вот мои личные отношения с Богом, как мне показалось, стали нормализовываться, да, и приобрели какую-то вот такую вот последовательность, что ли, у меня наоборот почему-то на короткое время возник страх смерти, но он был связан с тем, что я просто боялся уйти, не успев сделать все то, что, ну, должен сделать, да, вот мне кажется, что
я это понимаю,
Бог что-то мне дал, какую-то работу, и вот я ее не очень хорошо выполняю, потому что я лентяй, это неорганизованный и т.д. и т.п., да, и я вот уйду, не успев сделать то, что Бог мне поручил делать, и вот такой страх смерти у меня появился.
Да, я это понимаю прекрасно, наверное, я что-то такое имел в виду, когда говорил про то, что ты не умрешь просто так. То есть, во-первых, ты не знаешь, что получится из того, что ты сделаешь. Может быть, получится хуже, чем было, и лучше бы ты ничего не делал. Во-вторых, ты не знаешь... Вообще, вот это вот, я, кажется, на каком-то эфире говорил, я так стараюсь смотреть на мир, что мир не твой. Не ты его сделал, не там... Ты в нем не навсегда. Это не твоя какая-то вещь, с которой ты вот хочешь что-то сделать там, с миром, да, что-то изменить. И вот такой, пока не изменю, не помру. На самом деле нет. То есть он не твой, и если ты в нем что-то изменишь, ну, хорошо. Если нет, то как бы... Ну, еще ты взял, что оно должно было быть вот так изменено. Так что если ты умрешь вдруг, не успев что-то доделать, вообще-то ты не знаешь, это хорошо или плохо. Может, отлично. Знаешь, как говорят там... Не знаю, глупость, конечно. Кто-то говорил такую фразу, я кого-то цитирую, я не помню, кого, извините. Да, что, если бы Гитлер умер там, типа, в 35-м году, то он бы остался в истории как там классный великий руководитель или что-то такое. Вот до того, как он войны начал, там, всякие геноциды, да. Откуда ты знаешь, вот, то, что ты умрешь, это, может быть, тебе же и на благо. Может быть, если бы ты видел всю картину, ты бы предпочел как раз умереть в этот момент. Ты просто не знаешь. Это зависит не от тебя. А если ты это не контролируешь, то как бы, ну, что по этому поводу расстраиваться.
Вика, как ты считаешь, вот такое отношение к жизни, которое сейчас Леша озвучил, оно не приводит к тому, что многие люди вообще вот думают так, да, и немножко не так, как твой муж, уравновешенное, совещает разные части, да, своего мышления, а... Ну, раз я не являюсь хозяином этого мира, да, то вообще я ничего делать не буду, в принципе.
Эй, это не мое отношение вообще.
Нет, я сказал, если не так уравновешенно, как у тебя, да.
Как я отношусь к таким людям, вопрос?
Ну, да. Вот мир не мой, да, мир не мой, поэтому я вообще делать ничего не буду.
А что? Ну, в смысле, ты же все равно что-то будешь делать. Ну, конечно, меня это... Вообще такая позиция меня огорчает. То есть, мне кажется, что никогда не надо отчаиваться, всегда нужно чего-то хотеть, и всегда нужно ставить какие-то цели, добиваться их. И вообще, мне кажется, что нужно интересоваться, и когда ты задаешь вопрос, и у тебя ответа либо вообще любого, либо нету, либо там, ну, вот так, или потому что. Я вообще не понимаю, как люди дальше как бы с этим всем живут. И такие, ну, ладно, потому что меня все устраивает. Вот мы как раз тоже приводила в пример, мы разговаривали с одним нашим товарищем, спорили, точнее, он с нами спорил о том, что Бога нет. Это было достаточно странно. Мне кажется, что ты тоже рассказывал это. Ну, он в плане отстаивал, прямо доказывал нам, как сектант, что Бога нет. Приводил какие-то аргументы, что-то там. И просто, ну, у меня всегда такой вопрос, как бы... Там, не знаю, вот... мы, в общем, пришли к тому, что к созданию всего, в общем, к первоначальному, естественного. И как бы вот... И я спросила, как ты, ну, вот себе описываешь, вот откуда там все... Где само начало, в общем, всего того, что вот происходит, начало, да, все вот это вот. И он сказал, ну, я не знаю, мне это не очень интересно, и да вопрос просто... Ну, я считаю, что мы просто появились... И когда люди говорят мне, что ну мы просто, мы потому что, мы вот так, ну меня это расстраивает, конечно. Мне кажется, что это вообще ужасная позиция, с такой позицией нет смысла жить. И в смысле, как бы это сказать? Ну то есть, как бы, как ты можешь жить, вот зная, что она, так, у тебя так много вопросов, а на них
перспективная
ноль
позиция.
Ответов.
Тебе просто неинтересно.
Ну, я не знаю, как тебе может быть неинтересно.
Тебе интересно.
Хорошо. Ну, на некоторые вопросы мне действительно интересны ответы, и мне странно. Ну, именно такие глобальные, там, не знаю.
А если человек, даже вот верующий, имеет все равно страх смерти, он прям боится умереть, да, боится, что его не будет. Вот как мужчина сказал, да, я боюсь, что Бог заберет у меня тот мир, который он мне подарил. Он верит в Бога, этот человек, он верит в то, что Бог ему этот мир подарил, прекрасный, замечательный. И он боится его потерять, боится смерти, потому что он его потеряет. Вот как такому человеку все-таки изменить свое отношение, да, перестать бояться смерти? Если все-таки он верит в Бога и верит в то, что жизнь какая-то будет, как ты думаешь?
Я не знаю, плохо быть таким человеком, потому что он его потеряет. Бог у него этот мир отберет, это то, что будет, это факт.
Отберет?
Так что, ну, этот мир, конечно. Я не знаю, даст ли он ему там что-то взамен, но... Этот-то мир точно не вечный. Даже, я не знаю, по любым христианским представлениям, вот конкретно этот мир не вечный. Так что, если человек боится там потерять, печально, зря.
Как справиться со страхом смерти?
Я думаю, нужно больше изучать Бога, узнавать Бога, общаться с Богом, больше направлять именно свое... Не свое развитие христианское не в догмы церковные, церковные правила, церковные принципы жизни, а именно в Бога. И тогда, как бы, на самом деле, узнав Бога настоящего, узнав Бога твоего, Бога, который, ну, который есть, который с тобой, страх смерти пропадет.
Хорошо, спасибо. Почитаю немножко комментариев. Всем большой шалом, божьих благословений. Владимир Сергеев, привет, Москва. Друзья, пишите, кстати говоря, откуда вы нас слушаете и смотрите. Нам будет приятно узнать, как далеко вы от Санкт-Петербурга. Владимир Сергеев, мы рады за тебя. Ну, за кого? Не знаю точно. Так, Никита Погребенко, что за персонаж в красном промелькнул в кадре? Друзья, это самый замечательный человек медиапортала Теос, который держит в своих руках все провода, и когда они ломаются, он их мгновенно чинит. И вот и он тоже появился мгновенно, и у Вики с Лешей появился звук сразу в наушниках. Хорошо, Никита пишет, мне кажется, что не боясь смерти связан с верой в... Не боясь смерти связан с верой в Бога, с уверенностью в Боге. Так как-то, ну хорошо. Анахит Харутюнан. Раньше я боялся смерти, а сейчас не боюсь, потому что я отдала свою жизнь Господу Иисус Христос, мой Бог и Царь. Ну, слава Богу. Хорошо. Немножко теперь двинемся дальше. Смерть, она обычно после смерти идет конец света, да, в конце времен, тот самый, когда Бог забирает весь мир, да. И немножко поговорим о том, как же мы представляем себе конец света и что в конце этого света все-таки нас ждет.
Глаз народа.
Как бы выглядел конец света, если он бы...
Ну, у вас и вопросы. Конец света, я думаю, для каждого свой.
Страшно, как это будет выглядеть.
Я думаю, что его не будет.
Я не знаю.
Ничего не будет.
Глаза закрою, свет потухнет, и все. Конец света.
Возможно, атомная война. Вполне возможно.
Дай бог, надо этого не дожить.
Глаз народа.
Ну вот, друзья, вот такие, такое мнение у наших слушателей, слушательниц,
слушателей.
Да, я так волнуюсь сегодня, что у меня язык заплетается. Вот такое мнение у Санкт-Петербурга, да, что глаза закрою, конец света, либо ничего не будет, либо вообще... А как вообще представляет конец света себе Вика Щепеткова и Алексей Пичугин? Что они себе представляют в конце времен? Как это будет? И будет ли вообще?
Как ты себе представляешь конец света?
Ну, давай, Леша.
А, я не знаю. Ну, наверное, супер такие эпохальные картины, там, и атомная война, и болезнь, и все вообще сразу. И...
Одновременно?
Ну, я не знаю, но если по Библии, то, мне кажется, главный признак все упускают, не то, что все упускают, но просто я бы сосредотачивался вот на том признаке, как-то он там звучит, что во всех охладеет любовь или в сердцах охладеет вот эта вот часть. То есть это какая-то такая бесконечная, повальная тоска, скука, отсутствие связи. И вот все, что любовь дает, этого нет. То есть...
Каждый сам по себе.
Мне нравятся больше вот картины конца света, в которых люди, ну, не как роботы или зомби, да, знаешь, как совершенно бессмысленное, холодное прозябание, все... как бы потребности удовлетворены, но при этом больше стремиться совершенно точно некуда. Не знаю, мы там изучили космос, и там просто ничего нет. Мы изучили Землю до конца, и больше ничего нет. Мы добились каких-то...
Безысходность такая, да?
Да, то есть именно, что вот, знаешь, просто все, такой конец света в значении того, что этот мир исчерпан, и люди не видят смысла даже друг в друге больше. То есть все, он такой вот конец.
Как ты думаешь, вот сегодня...
И на этой почве, знаешь, вот все эти войны, они имеют не такой характер, как сейчас. О, боже, там, одни напали на других, какой кошмар. А наоборот, никто не... Это такое самоуничтожение, как разложение, знаешь. Войны происходят, и все даже немного довольны, что наступает смерть.
Такое,
знаешь,
глобальное самоубийство. Такое...
Да, что-то такое, знаешь.
Просто поинтереснее, чтобы его осуществить, да, не просто на кнопку нажать и там себя взорвать.
Ну, может быть, да. Просто сегодня к войнам
относятся... Поклёве это сделать.
Сегодня к войнам относятся как какой-то кульминации любви. То есть мы что-то любим, и тут на это напали. О боже, бежим защищать. Знаешь, как вот такое. Это наоборот совершенно не апокалиптичное, мне кажется, отношение к войнам, болезням. Типа наоборот, люди боятся всякое потерять, дерутся за это, сражаются, там, объединяются. А вот те войны конца света, я их себе представляю как вот такие войны, ну да, самоубийственные, безысходные, какие-то радостное принятие смерти, что-то такое вот. Мне кажется, вот...
Интересную картину ты нарисовал. Я даже в таком ключе это никогда не рассматривал. Конец света как то, что, да, во всех охладеет любовь, и вот все то, что следует за этим. А ты?
Мне понравилось Лешино объяснение, что-то он никогда не рассказывал. Так, прям, мы, видимо, не обсуждали этот вопрос. Ну, да, на самом деле, как-то так тоже. То есть у нас в баптизме принято, как бы каждое поколение считает, что оно последнее, как говорится. И все такие, вот, айфоны появились, вот, теперь карточки в айфонах банковские, вот, теперь скоро можно будет просто засунуть карточку в руку и платить вот так, прикладывая руку, а не айфон, а не карточку. Вот, это последнее время. Но мне действительно кажется, что оно не такое... простое.
Слушай, как раз-таки у нас тут Александр Цидилкин спрашивает, а что вы скажете насчет паспортов? вот этих цифровых новых. Тут написано зашестеренных, я не очень понимаю, что это означает.
Наверное, там три шестерки.
Наверное, три шестерки, да, и что-то там такое цифровое. Как вы относитесь к тому, что вот эти всякие сейчас появляются истерики в мире, да, в связи с чипами, с чипизированными паспортами. Вот в Италии, по-моему, даже говорят, уже некоторых детей там чипируют, да, новорожденных, ну и так далее и тому подобное. Вы считаете, что это признак конца света или признак того, что мы просто идем...
Прогресс.
Да, принцип, ну, прогресс просто, да, и все.
Как к истерикам к этому относимся. Ну, как бы признаки конца света библейские, они все духовные. Это вот мы придумали, что в последнее время кто-то придет и поставит всем на лоб шестерки, короче. Эта технология существует очень давно. Коров клеймят там с древних времен. Берешь кочергу в форме шестерки, ставишь на лоб шестерку, все. Это вообще не вопрос технологии, как мне кажется. То, что детям-то... Чипы в руку – это вот страх сегодня, а завтра – это не то, что норма. Завтра будут просто руки металлические, электронные, там, я не знаю, всякое такое. Мне кажется, истеря по вот таким вот каким-то формальным признакам, по поводу таких признаков, люди совершенно не задумываются о собственно духовных вещах, с которыми конец света обычно связывают. Мало кому все равно понравится себе вживлять чипы в руки. Люди будут ходить с какими-то там кольцами, браслетами, часами, чем-то таким, если этого не захотят. Мало кому понравится там, не знаю, какие там еще есть признаки-то дурацкие. Ну, я не знаю, люди просто вот... Это просто страх, это паника, это вот, о боже, конец, кошмар, ужас, там, в паспортах три шестерки, нету никакого смысла в трех шестерках, дьявол ничего не получает, кроме странного пиара, если добавит везде-везде шестерки, да, и будет ими всех обкладывать, его коварство и зло заключается не в цифрах совсем, да. Как бы это все просто какие-то странные рекламные отвлекалки вот в христианском мире. Такие мемы непонятные, непонятно, зачем нужны. Может быть, на их почве евангелизация лучше идет, знаешь?
Слушайте, хорошо, Вика, а вообще полезно человеку размышлять о том, что его жизнь, не только в смысле его жизнь закончится, да, когда-то, да, его личная персональная смерть, а вообще о глобальном конце света полезно думать, размышлять, какие-то выводы из этого делать?
Ну, если это занимает все твое время, то нет. Ну, ладно, на самом деле, я считаю, что у меня просто очень какое-то, видимо, может, не совсем правильное понимание вообще благовестия и всего такого. Потому что мне кажется, что вот есть ты, есть вокруг тебя близкий твой круг людей, дальше есть там твой круг дальних людей, там родственники, друзья, да, вот это вот дальний круг, твоя страна, твой город, твоя страна и весь мир. И на самом деле нельзя просто, будучи в центре, не наладив все вокруг, ну, себя, вот близкие эти круги, лезть куда-то там, когда-то там, куда-то там ехать там и что-то там делать, в общем, говорить, вот, я такой молодец, не знаю, оправдывать свою совесть, что я что-то делаю, я занимаюсь благовестием, я весь такой. То же самое и, мне кажется, про мысли. У тебя есть ты. Как ты можешь размышлять о конце света, если ты сам себя не знаешь? Ну, то есть, начни сначала с себя, потом, не знаю, пойми своих близких, родных, друзей, пойми свой город, пойми людей, пойми атеистов, пойми философов, пойми это все, и потом уже размышляй о конце света. То есть у нас как-то приоритеты очень странно строятся, ставятся вокруг каждого. Поэтому мне кажется, что просто сидеть и размышлять о конце света и говорить, да-да, это на мы последнее поколение. Между прочим, вот у нас уже стоят атомные бомбы. Осталось кнопку старт только нажать, и все. Это вот буквально на днях будет. Это странно.
Хорошо. Ну, поговорим немножко об ужастиках еще. У нас есть еще тема тоже ужасная. Это сегодня вообще день. Надо было 31 декабря, октября делать этот эфир. Хорошо, друзья, у нас еще есть такая штука. Я с удивлением узнал, друзья, серьезно, с удивлением, что есть верующие люди, христиане, которые прям читают Библию, которые ходят в церковь, ты смотришь так за мою руку, которые молятся, которые, ну, все у них, вот все атрибуты внешние, что они христиане, они присутствуют. И при этом эти люди не верят в дьявола, да? Вот ты им задаешь прямой вопрос, ты в Бога веришь? Говорит, да, верю в Бога. А в дьявола веришь? Нет, не верю. Серьезно, я лично встречал таких людей, которые мне так и говорят. Но мы сегодня послушаем, что же говорят люди, обычные люди в Санкт-Петербурге, верят ли они в дьявола.
Глас народа.
Кто такой дьявол?
Дьявол? Ну, противоположность Богу.
Ну, что-то, какая-то плохая сущность.
Дьявол, антихрист.
Даже такие темы неинтересны.
Не знаю, плохой человек.
Простонародье черт.
Ну, это нечистая сила.
Дьявол?
мифический персонаж.
Вы сектанты, что ли? Что-то и не пресса вроде бы. Дьявол вымышленный, этими церковниками отрицательные герои.
О, Господи, это сатана.
Глаз народа.
Ну вот, друзья, несмотря на то, что на мне был бейджик пресса, все равно меня раскусили, назвали меня сектантом, потому что вопросы я задал действительно странные, наверное, для обычных людей. Верите ли вы в дьявола? Кто такой дьявол? И что с ним делать, как с ним бороться? А, хорошо, и дополнительный вопрос от меня. Верите ли вы в одержимых людей, вот бесноватых?
Там мне нравится, как ты вопрос задаешь, и что, и как, и что с ним делать, как, и что есть по утрам, чтобы с ним не встретиться.
Не, ну это такие, мы же практическое христианство, да, мы должны практически сказать, давай, что делать дьявол, если все-таки он существует. Давай, Леш, ты как у нас наиболее думающий из нас троих человек сегодня, рассудительный.
Ну, в Библии-то он упоминается, так что, видимо, он есть, как бы, если мы верим во все это, то надо, видимо, учитывать как-то существование дел. Я не знаю, я не относился никогда к дьяволу, как вот, знаешь, в русских народных сказках. Типа, и тут пришел дьявол, и давай соблазнять, и всякие гадости говорить, и делать, и как... Что мы знаем о дьяволе? Там, по книге Иова мы знаем, что Бог с ним общается, что он не прямая его противоположность. Ну, как говорят, типа, Бог есть дьявол. Uh-huh. Дьявол – это как Бог, только злой.
Антипод.
Ну, типа, да. Ну, это, по-видимому, не совсем. Они несопоставимы все-таки по там, могуществу, целям и всяким таким вещам. То есть, я не знаю, оно все... Я понимаю, почему этот образ так востребован в культуре, да, то есть почему вот нужно, чтобы вот был дьявол, он там козни строит и угрожает, а ты держись, а ты там, значит, будь молодцом, как бы, это понятно, почему это все сконцентрировано вот в одной такой фигуре, но как оно в реальности, я представления, честно говоря, не имею, то есть есть там, не знаю, вот у Бога, например, есть ангел смерти, и он занимается тем, что убивает, он злой или нет? Как бы вот...
Наверное, он просто свою работу выполняет.
Ну, уже, да, вот это такая работа, да. И Бог как бы вот убивает людей там, да, ну, типа, не знаю, а вот дьявол, вот он там... Ему приписывают, знаешь, какое-то коварство, вот что он подвергает сомнению всякие там учения, убеждения, еще что-то, и вот люди не выдерживают этих сомнений и падают. Там Ева съедает яблоко, там дети начинают врать, там и всякое такое. Я как бы... Мне кажется, что больше проблем с тем, что люди концентрируются на дьяволе, чем с ним настоящим. То есть, как бы, я облажался, я взял, списал это все на то, что меня дьявол искусил, там, я не знаю, я слабый, я списываю это на какие-то непонятные козни. Никак с ним не бороться, за собой следить. Знаешь, как бороться с тьмой, да, ну, следить за собой. Угу. Просто ничего ты с ней не сделаешь. Что ты дьяволу сделаешь, ну, строго говоря, надо ли ему что-то делать? Бог говорит, что его там в самый последний момент там повергнут, и когда на него все посмотрят, увидят, что он очень-очень слабый, жалкий, вообще маленький, и как бы... Я не помню точно из откровений даже ли это. Я уверен, что я точно знаю, что в Библии это есть, что когда он будет обнажен, там все дела, да, дракон побежден, все дела, вот на него посмотрят все народ, скажут, разве это тот, который всех там искушал? Это что, про него все вот эти вот легенды ходили, а там будет какое-то вообще, значит, не очень значительное какое-то существо там будет. Вот мне кажется, это оно и как в этом правда и состоит. Больше слов, чем реальной дьявольской деятельности.
Хорошо, теперь к твоей жене перейдем. А твой муж не верит в то, что дьявол – это какое-то могущественное большое существо, которого следует бояться. Наверное, это так, я спорить не буду. Но вот мы в Библии читаем также о том, что есть какие-то бесноватые люди, да? И эти, причем, бесы, которые овладевают людьми или там свиньями, да, мы видим, что они достаточно могущественны для того, чтобы взять и несколько тысяч свиней ввергнуть в море или управлять человеком, который не просто там ходит голый, по Палестине, да, там прям он очень сильный, цепи разрывают, да, и так далее и тому подобное. Мы знаем в истории христианства, что и существуют экзорцисты, люди, которые изгоняют дьявола, и мы даже, самое это интересно, ты упомянул про баптизм, да, мы на самом деле и баптисты изгоняют дьявола, то есть существует какая-то там молитва над людьми, которые бесноватыми, ну, признаются почему-то, и пытаются этого дьявола с помощью молитв и чего-то там еще изгнать.
А именно дьявола, да, всегда, вот лично.
Ну, бесов там, дьявол, я не знаю. Бесы это, наверное, прислужники же дьявола все-таки, да? Ну, какие-то более низкоранговые персонажи. Ты веришь в то, что дьявол может не просто вести в заблуждение, а именно овладеть твоей душой?
Я верю в дьявола. Я не сомневаюсь в том, что он есть, потому что об этом написано в Библии. А второе... Вот, да, я верю, что бывают одержимые люди, но это как, но не те люди, которые, как, которых пиарят, вот, наверное. Там же много фильмов снято, да, про одержимость. Все практически фильмы, по-моему, которые мы посмотрели, говорят, что это все основано на реальных событиях и все такое. Но единственное, в чем я точно уверена, как с Богом, так и с дьяволом, ты не можешь это подцепить случайно. Ну, то есть ты не можешь идти по улице такой ля-ля-ля, как, кстати, очень многие фильмы об этом говорят, что ты такой случайно просто сидел, спал, и тут раз, ты одержим.
Насморк.
Да, это тебя обязательно спросят, согласен ты на это или нет. И те люди, которые одержимы, я уверена в том, что они есть, и я уверена, что они одержимы по собственной воле. И что, возможно, потом как-то там, что-то там они осознают всю безысходность ситуации и ищут спасения. Но вот чтобы оно было случайным, таким типа, вот я играл там в карты Таро, или как я там называю, и вдруг, короче, там что-то там, то нет, я в такое не верю.
Хорошо, почитаю комментарий. Настя пишет, какое должно быть отношение к смерти? Бог на небо заберет. Это по прошлому вопросу, да? Если будем хорошо себя вести, а детям что говорить? Просто получается, что смерть – это хорошо. Переход в лучшую жизнь. Но отсюда и к суициду недалеко, ведь таки страх, все-таки страх смерти должен быть, а то зачем вообще жить? Никита спрашивает, хороший вопрос, Никита, а при чем тут страх смерти, если когда тема любопытства не порок? Это прекрасный вопрос. Отвечаю на него еще раз, вначале я вроде об этом говорил. Было неизвестно о том, будет ли сегодня эфир. Любопытство – это скорее мой порок или мое качество, с помощью, да, благодаря которому этот эфир вообще появляется. Я выхожу на улицу, задаю интересующие меня вопросы. Любопытство – это про меня, да, который не порок. Ну, хорошо. Денис Казаков. Тут таких верунов прям процентов 80. Все жадные, зацикленные на себе и думают, душа только у них. Ну, наверное, мы так думаем иногда, да. Наверное, не знаю. Михаил Трофимов. Любая власть над человеком есть насилие. Никита. Иоанн Евангелист все объяснил по поводу конца света. Кстати, я слышал фантазию для виолончели с оркестром Откровения Иоанна Богослова, в котором композитор потрясающе воспроизвел библейское повествование. Цифра 666 как признак принадлежности к клану сатаны. У Фауста тоже должны быть три шестерки. У Паганини, у Сальери, у многих в этом мире. Да, я машины часто вижу. Даже на Поклонной горе я вижу, машина приезжает, у нее номера три шестерки. Ну ладно, хорошо. Елисавета Андреева. Во имя Иисуса Христа прогонять, вот что делать. С тьмой как бороться? Включить свет. Ну хорошо, друзья, вот такие комментарии на данный момент. Вы пишите, комментируйте, и как можно больше вопросов задавайте нашим друзьям, Алексею Пичугину и Вике Щепеткову, пока они еще в студии, и совсем скоро, потому что уже мы закончим наш эфир. Конец света – это когда электричество подорожает, пишет Андрей. И последний про чипы. Чипы – это новое. Не понял, чип это новая старовера, что вы имеете в виду, честно говоря, не очень понимаю. Хорошо, но вот христианство вообще, это в том числе, друзья, ну, наверное, не только про Бога, но и про грех, да, христианство? Нет?
Да. Ну да, много про что.
Да, но в том числе про грех, но опять же, грех люди понимают очень многие совершенно по-разному, и есть люди, я их встречал, и вы таких встречали, которые совершенно искренне не считаются греховными людьми, грешными, да, они говорят, что... Я не говорю, что они глупые, они искренне считают, что они не совершают никаких плохих поступков, они же не убивают, не воруют, там, ну и т.д. и т.п., да, и поэтому, собственно, они не грешны. Как же понимают грех люди на улицах? Послушаем их мнение.
Глаз народа.
Что такое грех?
Нарушение Божьих законов.
Ну, каждый день, да, плохо поступаем, это уже грех.
Грех – это когда ты поступаешь против своей совести.
Грех – это когда человек делает плохие поступки, это плохое.
Я вообще-то этот по языческим верованиям верую.
Грех? Ну, грех – это воплощенное зло.
Это когда человек приступает внутренний нравственный закон.
Глаз народа.
Ну вот, когда человек приступает внутренний нравственный закон или там другие варианты были, что же такое грех на самом деле?
Грех – это то, что Богу не нравится.
Какой интересный ответ такой воскресной школы.
Как всегда, очень короткий, четкий, ясный, как и почти, ну, многие твои ответы. Грех – это то, что Богу не нравится. Значит ли это, что Бог… Нет, что грехом может являться что-то внешнее вполне хорошее?
Да вообще без проблем, конечно, еще как.
То есть ты пошел, допустим, положил деньги, не знаю, в какой-нибудь бабушке дал, да, нуждающейся, или там перевел в благотворительную фонду. Нет, благотворительному фонду. И это почему-то вот
Да, это грех, просто ужасный. Вот были там фарисеи, да, вообще там все, что они делали, было, как бы Иисус грехом считал, и внешне все нормально. Да не знаю, одни и те же действия, да, в разных ситуациях считаются грехом или нет, от разных людей Бог считает грехом или нет. Бог буквально вменяет или не вменяет людям в грехи разные поступки, так, если по Библии судить, которые, господи, которые выглядят очень по-разному. Ты просто не можешь даже точно сказать, что вот... Я не знаю, убивать это грех, например. Вроде убивать это грех же, очевидно, да, но Бог отдавал приказы убивать массово вообще. И детей, и кого попало. Какие-то вещи, которые просто общеприняты. Есть разница между общепринятыми вещами, вещами, которые там, до которых договорились люди, законами, законом Бога, отступлениями от закона, в том числе Бога, который он и сам делал. То, что Иисус там вылечил в субботу какого-то бабушку горбатую, это грех или не грех? Вот формально это же грех. Ну, типа, реально, это прям нарушение закона, все. Моисеева. Пришел, нарушил закон, что это вообще такое? Но нет, это не грех, потому что это и сам Бог сделал, он там и новые законы вводил, и это было в духе закона, о том, что такое дух закона, там вообще никто не рассуждал. И вообще вот не поймешь. Вот, если будешь судить, насудишь много чего, а по факту ты понятия не имеешь, что там Бог считает грехом, а что нет.
Если мы точно не знаем, как считает Алексей Пичугин, то...
Нет, это просто вопрос отношений, реально. То есть, если у тебя нет, если есть отношения с Богом, вот как, знаешь, шлепнуть человека по лицу рукой, это плохо или хорошо?
Ну, опять же, от контекста зависит.
Это зависит от того, какие у тебя с человеком отношения. Вот то же самое с Богом. Грех – это то, что Богу не нравится. Вот у тебя есть с Богом отношения, и ты примерно представляешь, какие твои действия ему нравятся, какие не нравятся. И так ты себе отвечаешь на вопрос, что грех или не грех. А если у тебя нет отношений с Богом, то у тебя нет способа сказать, что грех, а что такое не грех. Нет никакого закона, вот, который теперь можно на бумаге написать, сказать, вот тут грех, тут не грех.
Угу.
От отношений зависит.
Если мы не знаем точно, что грех, а что не грех, как мы же мы можем, как христиане, допустим, говорить другим людям, как им поступать? Да? Вот мы как-то оцениваем между поступки других людей, и мы говорим, вот с точки зрения христианства, вот тот твой поступок, например, это как бы грех. Имеем ли мы право говорить так, если мы не знаем, грех это или не грех?
Ну, нет, не имеем. Если мы не знаем, что такое грех и что такое не грех, конечно, не имеем. Если мы живем так же, а потом осуждаем точно так же за то же самое других людей, это тоже неправильно. И вообще нужно меньше смотреть на других людей и больше смотреть на себя. Я опять возвращаюсь к тому, что я говорила раньше, нужно узнавать себя. И просто порой тоже мне кажется, что люди со мной делятся какими-то своими переживаниями, своими вот, вот мне так тяжело, вот, да, вот там кто-то, да, замуж хочет, вот, и кажется ему, ну это же такая, кажется ей, примитивная, ну, мысль, да, кажется, что Бог вообще-то, ну, не для вот этого, чтобы ты вот это все вот ей говорил. И вот как бы ты делишься, да, вот этим всем, какими-то такими мелкими вещами. Говори это прямо Богу, вот это мое единственное вот пожелание всем, чтобы узнать грех, то, что ты делаешь или не грех, говори это Богу, и Бог тебе реально ответит, типа, это так работает. Ты говоришь Богу, я хочу там, не знаю, вот как ты говорил, там, пить. Алкоголь много, там, не знаю, вот...
Я такое говорил?
Ну, ты вначале что-то такое говорил, про то, что ты с братьями... А, это было вне эфира.
Это было вне эфира.
Прости, я что-то это... Ну, в общем, неважно, да? Есть же какие-то такие желания...
Мне придется теперь описывать, о чем же мы говорили, чтобы люди неправильно меня не поняли, да? Друзья, я не хотел пить алкоголь, честное слово, это вообще не про это было. Продолжай.
Вот, да, это, да, было что-то сейчас как-то не очень, не в контексте. Ну вот, и вот ты идешь и говоришь Богу, вот я хочу вот это вот делать, вот, вот как, вот, вот я, не знаю, ничего не могу с собой поделать, вот хочу и все, вот, Бог, вот, там, не знаю, мне кажется, что это нехорошо, или наоборот, мне кажется, что в этом нет ничего плохого. Это должен быть ваш диалог с Богом, и Бог вам ответит. Если у вас он есть, то он будет работать.
Хорошо, значит ли это, что церковь не может быть каким-то, знаешь... таким институтом в обществе, который является тем, который формирует какие-то нравственные идеалы, морально-нравственные идеалы.
Может быть, и она им и является, на самом деле. Я ходила в церковь с подросткового, ну, точнее, с детского возраста практически, и все моральные принципы, которые у меня сейчас есть, они заложены в меня церковью. И это все хорошие принципы, просто... И некоторые из них остались у меня до сих пор, которые я... А некоторые, ну, действительно, типа, принципы для детей. Ну, то есть, детям говорят, там, нельзя вылезать в окошко с шестого этажа, нельзя свешивать оттуда ножки, потому что ты можешь упасть. Ну, понимаете...
И сейчас ты это делаешь.
Нет. Нет, есть то, что действительно я не делаю до сих пор. Да, да, правильно сказал. Вот, и просто это то, что это действительно хорошие правила, по которым стоит жить, но в какой-то момент вы все-таки должны вырасти и проверить все эти принципы, будучи взрослым человеком. на действительность. И порой, вот опять, и возвращаясь к тому, к моим словам первым, что наладить диалог с Богом, и потом вернуть, как бы говоря о Лешином ответе, это наладить, как бы, когда у вас он есть, вы уже будете понимать, что для вас греховное, а что нет. Ну, вот и все.
Ладно, хорошо. Что-то я не понял, тут вопрос в комментариях. В книге Иова, Иов общается с дьяволом, странно, а где конкретно сказано это?
Бог.
Бог, да, и, по-моему, Леша так и сказал, что Бог общается с дьяволом. По-моему, ничего такого не было, да. Хорошо, любители Кагора добрались до стримов ВК, я не знаю, о чем речь, Андрей Северянин. Во имя Иисуса Христа, да, это мы уже читали, кажется. Приветик, солнечной Молдавии, здоровья тебе много. И всем вам тоже, кто в Молдавии, солнечной, всем вам здоровья. Жанна, не давать место дьяволу. Мы сами действительно впускаем в свою жизнь все худое. Гюзелия Рафаэльевна, отвержение того, который принимает и любит каждого человека. Это, видимо, на вопрос, что такое грех, да? Так, читайте Библию, исполняйте 613 заповедей.
Вот. Отличный совет, мне нравится.
Отличный совет. Читайте Библию, исполняйте 613. Но мне кажется, что все-таки Иисус Христос потребовал от нас исполнять только...
Он еще добавил заповеди. Исполняйте сразу все, сколько их получится.
Исполняйте сразу все. Хорошо, но, друзья, все-таки, когда мы говорим о грехе, вот, окей, ты говоришь, что это вот... И, в принципе, мы соглашаемся, да? То, что не нравится Богу, то, что ему там не по нраву. И узнать это можно только... через личные отношения с Богом. Правильно, да?
Да.
Хорошо. Как же быть тем людям, которые не очень понимают, имеют ли они личные отношения с Богом? Вот они еще как бы на пути, знаешь, вот есть такие, на пороге стоят, почитывают Библию, иногда молятся, но они не очень понимают, есть ли у них эти личные отношения с Богом, но страх согрешить у них уже имеется все-таки какой-то, да? Как им быть-то?
Отлично, начало мудрости, страх Господень, да, как говорится, все хорошо, лучше не грешить. Если им кажется, что это что-то греховное, то лучше этого не делать. Если им сказали в церкви, что это грех, тоже лучше это не делать. Все просто. Когда ты только пришел в церковь, лучше следовать всем советам пастора, отлично, которые еще. Он говорит.
Хорошо бы еще понимать, что вот это вот то, что ты сказал, что люди не уверены, чувствуют ли они связь с Богом, не могут точно с ним, не знают, могут ли они с ним вот так пообщаться или нет. Знать про себя вот этот факт. И когда ты живешь по каким-то своим моральным принципам, там вот, типа, я решил, что на всякий случай я пока вот буду следовать всем советам пастора, не делать ничего, что может оказаться случайно грехом и так далее, зная про себя. Вот это лучше одновременно еще и не ходить и не навязывать свои вот эти вот выбранные тебе тобой рамки всем окружающим, потому что может оказаться, что ты сейчас 6-летний ребенок, и тебе нельзя вылезать из окна и высовывать ноги, потому что ты упадешь. А кто-то рядом, например, промышленный альпинист, ему просто надо лазать за окнами, иначе он будет плохим человеком.
Да, кстати, вот я добавлю я говорила про подростковый возраст, и я хочу добавить, что это и физический может быть возраст, и духовный, вот то, что как раз Леша говорил, что да. Все же по-разному приходят к Богу, приходят в церковь, поэтому это не обязательно должно быть.
Да нет, так и должно быть, ну то есть часто...
Не обязательно должен быть физически, я имею в виду.
Я понимаю, да. Я имею в виду, что, ну, действительно люди там, пришел человек к Богу недавно совсем, он действительно многого не знает, не понимает. Он даже голос Бога не может различить вот на фоне всех событий, которые в его жизни происходят, просто не может. Вот он живет, делает что-то, и он не понимает, что из этого Бог, что не Бог. Это даже не объяснить вот так вот в эфире. Ты живешь и делаешь то, что хочешь. И следишь за реакцией Бога, да, за обстоятельствами, за собственными молитвами, за какими-то ответами. И понемногу с духовным возрастом у тебя синхронизируются твои желания с тем, что, в общем, на самом деле Богу нравится менять. Ты его понимаешь, ты понимаешь, почему вещи хорошие и почему они плохие. Не просто следуешь списку, а понимаешь, почему, в чем природа вообще добра и зла. И... оно у тебя сливается. Вот.
Но у нас же есть еще и Библия, да, которая помогает нам понять, ну, какие-то,
да,
какие-то,
да, но
вещи.
Церковь и пастора, они как бы основываясь на Библии, выводят какие-то моральные
просто
принципы.
Ты не выведешь на все ответ, на все? Просто из Библии.
На все не выведешь, да.
Ну, на какие-то такие первоначальные вопросы выведешь.
Да,
я вот к этому имею в виду, да, если мы не знаем, что такое грех, что такое хорошо, что такое плохо, и если это сугубо такой момент индивидуального общения с Богом, как же мы можем формировать в принципе, да, как пастор там, или как церковь в целом, может формировать свое там такое консолидированное мнение по какому-то вопросу, по какому-то морально-нравственному выводу, вызову, да, из внешнего мира, если ты говоришь, Леша, что каких-то вот таких абсолютных вещей как бы, ну, быть и не может по определению. Ну,
пастора – это духовно взрослые люди, наверное, да? Обычно. Хотелось бы верить.
Мне бы тоже очевидно. Хотелось. Я сейчас сразу подумал про себя, думаю, как это не похоже на меня.
Хорошо бы, чтобы пасторами не были дети, знаешь. Вот. Ну, Как? Смотришь на вызов, смотришь на цели, у тебя паства вообще из кого состоит? Ну, знаешь, может быть, у тебя паства все дети. И действительно, то, что им сейчас нужно, это что-то типа закона. Просто правил, чтобы они в рамках них хотя бы в безопасности жили. Ну, в какой-то духовной безопасности. Не нахватались вот всего отовсюду, нажили себе кашу в голове и не знали, как с этим разобраться. А вот следовали какому-то учению.
Хорошо, отвлечемся немножко от дьявола, от греха, от конца света и от смерти. И просто поговорим о том, что такое зло вообще. Зло, по мнению Санкт-Петербурга.
А что такое зло?
Зло – это бывает в обличии человека какого злого, бывает и поступок злой, это все зло.
Зло – это противоположность добра.
Зло – это не добро.
Это, наверное, присутствие дьявола в человеке.
Это самое-самое, то, что не есть у человека порог такой, я считаю.
Зло – зло – это плохо.
Противоположность добра.
Хотелось мне отвлечься от дьявола, но тем не менее один человек все равно упомянул в своем ответе дьявола. Что же такое зло, да? Можем ли мы ребенку, духовному ребенку или даже атеисту какому-нибудь, да? Даже, почему-то я как-то противопоставил. Или атеисту, который далек от каких-то религиозных понятий, объяснить, что такое зло, вот какое-то, ну, в таком глубоком понимании, что такое зло, да? Чего он должен убегать, да? Чего он должен избегать в своей жизни, помимо вот этих очевидных вещей, как уголовно-процессуальный кодекс? Что такое зло?
Хаос, беспорядок, угроза, я не знаю, какие-то такие вещи. Люди, что такое зло, узнают обычно намного раньше, чем что такое Бог, Иисус там, и все остальное христианское. Ну, такое аксиоматичное слово, оно означает все, вот куда не надо лезть, все, что разрушает то, что как-то ценно, все, что опасно, вредно и ведет к смерти.
Когда ты говоришь злой человек, кого ты имеешь в виду?
Злой человек – это, наверное, тот, который думает только о себе. Эгоист, да, получается, ужас. Да нет, ну, который как-то вредит тебе. Вредит тебе морально, вредит тебе физически. Это что-то
связь.
Такое.
Он эгоист, он делает все для себя, поэтому да. Тебя он использует и тебе вредит.
Да, какой-то вред приносит. То есть зло – это когда вредят чему-то доброму.
Вика Щепеткова равно добро.
Цитаты великих людей. Что такое зло? Сложно сказать, да, это вот реально противоположность добру, такое вот сразу всплывает первое, что, а что такое добро тогда, да, как бы спрашивается, и это какие-то такие две стороны чего-то, как будто бы...
Обычно, наверное, целями определяется, если ты хочешь дом построить, то то, что к тебе кучу бетона привезли в машине, это хорошо, а если ты из квартиры переезжаешь, кто-то тебе в окно залил кучу бетона, то это плохо. Смотри, какая у тебя цель, цели определяют, что добро, а что зло, что нужно, что не нужно.
Какая цель у Бога?
О, Бог, спроси.
Можем ли мы сказать вот со стороны Бога, что такое зло, что такое добро? Нет? Для него.
Со стороны Бога полностью не можем.
Не можем?
Ты же не знаешь полностью, что он хочет. Или знаешь?
Нет. Влад, может быть.
Нет, я...
Ну, обычно Бог говорит.
Я пока еще не готов переселяться в другое место.
Общеизвестные вещи понятны. Бог хочет, чтобы люди выросли, чтобы они выросли качественными, они ему нужны, он их любит, там он следит за людьми, да. Вот. Человечество для него – это ценность. И то, что хорошо для человечества, для Бога, как бы Бог оценивает как добро. Иное дело, что для человечества может оказаться в добро что-то, что мы считаем злом. Как любящим меня все содействует ко благу. Как бы ты можешь столкнуть... Бог общается с дьяволом, и он насылает его на Иова, да, там, ну, грубо говоря. Ты никогда не знаешь о результатах, которые Бог задумал, поэтому...
А Игорь спрашивает, о каких голосах вы говорите, свои мысли, о которых вы думаете, что голос Бога? Были такие, которые сны свои выдавали за пророчество? Если вы не больны, то от Бога голоса
лучше. Ну, мы не про это, мы не так примитивно, понятно, мы говорим там не о голосах в голове и сумасшедших там людях и всякое такое.
Как бы ты объяснил ребенку, что такое зло?
На примере, наверное.
На примере?
Вот он придет и скажет, вот...
Так я... стало хуже, чем было.
Да, да, что-то такое, наверное.
Вот ты посылаешь ребенка, знаешь, в школу, предположим, да, и ты должна ему объяснить, он будет без тебя, да, то есть он будет совершенно один, и он должен принимать какие-то решения самостоятельно, без тебя. И ты должна ему объяснить, что такое зло, что такое добро, для того, чтобы он уже в отрыве от авторитета в твоем лице принимал самостоятельное решение.
Сложный вопрос.
Да ладно, простой вопрос.
Ну, ответь.
Ну, в школу ты ребенка посылаешь, что зло, что добро. По целям. У школы есть цели. Ты должен научиться и получить хорошие оценки, там, не знаю, подружиться с друзьями, всякое такое.
Ну, в школе есть еще отношения с людьми.
А зло-то что?
Так вот, зло – это то, что противоречит целям. Ты пришел научиться, если ты ушел с урока, ничего не узнав, это зло. Если ты получил двойку, это зло.
Для меня зло это какое-то более глобальное что-то такое. Злой человек, там, знаешь, сразу подставляется такой высокий мужчина в плаще с коршунами.
Ну, он хочет тебя убить.
Ой, да, с воронами. Я не знаю.
Друзья, мы закончим сегодня этот эфир. К сожалению, мы его заканчивались с неотвеченным вопросом. Все те, кто нас смотрит, делайте репост этого эфира. Их можно, его, может быть, посмотреть даже и после окончания этого эфира вашим друзьям, родственникам и всем вашим контактам в социальных сетях. И, пожалуйста, напишите под этим эфиром, что лично вы принимаете за зло. Как бы вы объяснили ребенку, что такое зло, да, чтобы ребенок понял. А может быть, следующий эфир мы как раз-таки посвятим злу в таком глобальном понимании, да, что такое зло, как с ним бороться, и, может быть, даже Лешу Пичугина позовем. Всем пока, до свидания. Это был Теос и передача «Глас народа».
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.